Наталья Шагаева. Добровольно проданная. Глава первая. София. Что сделать? Продать себя? Как? Никак не могу произнести это слово вслух. Не верю в услышанное. Моя родная тетка советует мне стать проституткой. Ну? «Договаривай!» – усмехается Регина, а я кусаю губы. В голове все смешивается и никак не укладывается. По-прежнему надеюсь, что произошедшее со мной – это кошмар. Очень страшный сон, но я вот-вот проснусь, и все встанет на свои места. Мама приготовит мне любимые блинчики с вареньем и заставит есть перед университетом, а я схвачу один блин и убегу, жуя на ходу. Куплю в ближайшем кафетерии макачино и заскочу в трамвай. Как всегда, опоздаю на первую пару. А в обед, между парами, буду флиртовать с Сережкой, парнем с четвертого курса, и краснеть от его взгляда и прикосновений. И жизнь продолжится, как только я проснусь, развеется этот кошмар, в который я сейчас отказываюсь верить. «Не нужно на меня так смотреть, Сонечка!» Цокает тетка, прикуривая тоненькую сигарету, и комната наполняется клубами дыма с запахом вишни. Каждый крутится как может, и это не проституция, как кажется на первый взгляд. Да сядь ты уже, расслабься, выпей коктейль, очень тонизирует. Тетка указывает на кресло напротив себя и стряхивает пепел в пепельницу из черного стекла. Регина – двоюродная сестра мамы. Кроме нее и дедушки, у нас никого больше и нет из родственников. Регине 43 года, у нее немного лишнего веса, который ей идет. Она худела, но выглядела при этом плохо и болезненно. Есть женщины, которым идут формы. Сажусь, беру большой холодный бокал с безалкогольным мохито и кручу его в руках. Ничего не хочется, ни есть, ни пить, ни спать. Все, о чем я думаю, это мама и ее страшный диагноз. А главное, никто не может сказать, сколько ей осталось. Она может погибнуть через 5 лет, а может прямо сейчас. Сосуд разорвется, и все. И от этого не просто страшно, от этого жутко до покалывания пальцев. Операцию нужно делать срочно. У меня хорошие девочки, можно сказать, достойные. Они обучение только полгода проходят, и партнера я выбираю им достойного. Есть, конечно, извращенцы и клиенты со странностями, но все добровольно и за двойную плату. Никто еще не жаловался, Сонечка. Мне раньше так нравилось, когда тетка называла меня Соней. Я вообще ее очень любила. Она дарила мне модную одежду и шепталась со мной о мальчиках, пока мама не слышала. Я считала ее подругой и поэтому обращалась на «ты». И даже не подозревала, каким бизнесом она занимается. Теперь мне кажется, что я вообще никого не знала из своего окружения. Все прятались за масками, создавая для меня розовый мир. Мне просто нужны деньги в долг, я устроюсь на работу и все отдам. Кредитов мне как студентки не дают, сумма слишком большая. Если продам квартиру, нам будет негде жить. Я правда все отдам. Все-таки делаю глоток холодного напитка, потому что чувствую, как ком подступает к горлу. Мне не к кому больше обратиться. Стараюсь не плакать, но глаза щиплет, и ком в горле увеличивается. Но откуда у меня такие деньги? Я все вкладываю, и все мои деньги в обороте. Так спокойно говорит она, словно вовсе не ее сестра умирает. «Может, ты знаешь, у кого можно занять?» С надеждой спрашиваю я. «Все состоятельные люди мои клиенты, и они просто так денег не дают», отрезает она, отбирая у меня надежду. Слезы все-таки скатываются из глаз, потому что больше нет ни одного шанса на скорую операцию. «Ну что ты, милая?» Регина садится на подлокотник моего кресла и начинает поглаживать меня по спине. «Смотри, какая ты у нас красавица! Волосы длиннющие, шелковистые и цвет натуральный карамельный. И ножки стройные, и грудь упругая, и фигура. А глаза так вообще завораживающие. У меня даже есть уже мужчина. Взрослый, 42 года, состоятельный, серьезный. И ты соответствуешь его требованиям». А меня начинает тошнить, потому что она говорит обо мне, как о товаре. «Платье достойно. Всего пару месяцев, и ты заработаешь не только на операцию, но и на реабилитацию. И еще останется на хорошую жизнь. Да любая девочка мечтала бы о таком мужчине». «Не могу», – всхлипываю я. Не хочу плакать, но слезы сами собой текут ручьем. Не могу, как шлюха, лечь под совершенно незнакомого мужика, годящегося мне в отцы. Шлюхи – это когда на трассе отсасывают у дальнобойщиков или в саунах скачут на пузатых, похотливых и потных мужиках. А ты будешь жить в роскоши с довольно привлекательным и опытным мужчиной. Поверь, это лучше, чем лишиться девственности с сопливым и неумелым сверстником, который подарит тебе три ромашки и красивые, но ничего не значащие слова, потому что у него играют гормоны в пубертатный период. Здесь же тебе подарят жизнь и здоровье матери. Это лучшее, что я могу тебе предложить. Знаешь, у меня есть девочки, которые потом выходили замуж за клиентов и теперь довольно счастливы в браке. Живут и ни в чем себе не отказывают. С гордостью произносит она, а меня и правда начинает тошнить от представленного. Соскакиваю с места и бегу в туалет. Запираюсь, склоняюсь над раковиной и дышу так глубоко, как меня учил психолог, пытаясь справиться с тошнотой. Со мной так всегда. Меня тошнит, когда сильно волнуюсь. Регина не поможет. Моя последняя надежда рухнула, как карточный домик. Мама говорит, что выход есть всегда, просто не все могут его увидеть. «Сонечка, с тобой все в порядке?» – кричит тетка по ту сторону двери. «Да, все нормально», – отзываюсь я, но на самом деле не хочу больше видеть Регину. У меня в голове не укладывается ее предложение и вид деятельности. Мы с мамой думали, что она управляющая в клубе и по совместительству хореограф. Да, у меня были подозрения, что она учит девочек стрип-пластике, и я не осуждала. Но чтобы вот так откровенно торговать девушками, я всегда думала, что такое бывает только в кино. Когда мне становится немного легче, я выхожу из туалета. Оглядываюсь по сторонам и сбегаю домой через черный выход. Домой бреду дворами, думая, что делать. Можно заложить квартиру. Знать бы еще где. Вспоминаю, что рядом есть банк. Направляюсь туда. В банке мне предоставляют список документов, в которых написано, что присутствие владельца квартиры обязательно. Мама никогда не согласится. Прячу бумажки в сумку и иду домой, сочиняя речь для матери. Могу перевестись на заочное обучение и устроиться на работу на полноценный день. Но операцию нужно делать в ближайшее время, а не по чертовой очереди. Дома долго объясняю маме, что кредит под залог квартиры не так страшно, как кажется, и что я все отработаю. Но с каждым моим словом мама становится все мрачнее и мрачнее, отказываясь от кредита. «Мама, мамочка, мамулечка!» Пытаюсь до нее достучаться. Сажусь перед ней на пол и опускаю голову ей на колени. «Ты обо мне подумала? Если с тобой что-то случится, я не смогу жить. Ты же у меня одна». «Сонечка». Мама гладит меня по голове. «Но все же не так страшно. Виктор Константинович сказал, что если наблюдаться, можно спокойно дождаться операции. Не драматизируй, все со мной будет хорошо». Виктор Константинович – мамин доктор, и он не рассказывает ей всей правды, поскольку маме нельзя переживать. Он утешает и успокаивает ее. Ситуация намного хуже, чем она думает, и мне хочется биться головой об стену от отчаяния. Я обращалась в фонды, они не против помочь, но мы у них не одни такие, и сборы денег тянутся долго, а у нас счет идет на недели, если не на дни. Да и заложена наша квартира давно. Вдруг ошарашивает меня мама. «Как заложено?» Поднимаю голову, не веря в услышанное. «Я заложила, когда отца из тюрьмы вытаскивала». «Ты же говорила, что следствие разобралось, и его оправдали». Мама отводит взгляд и комкает подол халата. «А кто отдает кредит?» Поднимаюсь на ноги и сажусь рядом с мамой на диван. «Отец отдавал сам, пока не пропал». Голос мамы становится тише, а дыхание глубже. «И сколько мы должны?» Спрашиваю так же тихо. «Много. Там просрочка большая. Пеня, процент. Я тогда так волновалась за отца, что подписала договор, почти не глядя». Закрываю глаза, откидываюсь на спинку дивана, и мне кажется, что я падаю в пропасть. Слышу, как мама начинает глубоко дышать и наваливается на меня. «Мам! Мама!» Она теряет сознание, а мне кажется, что я теряю его вместе с ней. В глазах темнеет от волнения. Доктор сказал, что такое возможно, это распространенный симптом. Но мне все равно страшно, что она может никогда больше не очнуться. Скорая приводит маму в себя, и она просто засыпает. А я все-таки звоню Регине. Теперь предпочитаю даже в мыслях думать о ней, как о постороннем человеке. «Сонечка, как мама?» Каждое ее слово кажется мне лицемерием. «Я согласна. Готова прямо завтра встретиться с вашим клиентом». Говорю, не отвечая на ее вопросы. «Но у меня условия. Аванс на операцию вперед». «Аванс, само собой, а вот встречи прямо завтра не обещаю», – усмехается тетка. «Тебя еще подготовить нужно. Приезжай с утра ко мне в клуб». Киваю в трубку, словно она меня видит, и сбрасываю звонок.